Глава третья. Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на стол и разражается речью. Клиффорд Саймак. Кантер отозвал в сторонку Тора и тихо спросил. «Послушай, можно я схожу по своим делам? Я вам не очень нужен ночью, вы же все равно будете спать. А к утру я вернусь». «А куда ты собрался?» — добродушно поинтересовался Тора.
«По бабам», — серьезно ответил Кантер.
«Нет, правда, отпустишь? Не ограбят же вас за ночь?»
«Не знаю»,
— Тора задумчиво почесал затылок. «Ночью, может быть, но не сейчас. Наш бесценный подопечный наверняка соберется поужинать в трактире, а ты же знаешь, что его нельзя оставлять без присмотра». «А ты не можешь ему запретить?»
«Не могу.
Настолько мои полномочия не простираются». «Вот после ужина посмотрим, ладно? Я-то не против, но только когда Дон Ромеро угомонится и ляжет спать». Кантер досадливо передернулся, представив себе, как будет выглядеть его визит к даме среди ночи, и вздохнул, смиряясь с неизбежным. «Что ж, на этот раз навестить Азиль и познакомиться с ее подругой не удастся. А жаль». «О чем вы там шушукаетесь?» — поинтересовался Эспада, занятый у зеркала своей прической. «Да вот, Кантер по бабам собрался и просит разрешения отлучиться», — пояснил Тора. «Ну, если это секрет, то пожалуйста», — пожал плечами Эспада. Кантер снова вздохнул и полез в мешок за расческой. Тора оглянулся на дверь ванной, где как раз плескался подопечный, и проворчал. «Долго он там будет сидеть? Почему я всегда последний должен мыться?» «Потому что у тебя самые короткие волосы», — спокойно пояснил Эспада, разделяя пряди на виски. «А у Кантера самые длинные и долго сохнут. Поэтому он моется первым, я вторым и так далее. Чтобы пока вы с Ромеро домоетесь, мы с Кантером уже высохли. Принцип понятен?»
«Понятен, но мне надоело. Я вас с Кантером как-нибудь ночью тихонько постригу, пока вы будете спать», — добродушно проворчал Тора.
Эспада засмеялся и принялся заплетать косичку на правом виске. А Кантер серьезно сказал. «Шутки шутками, но не вздумай вправду такое сделать».
«А что?» — улыбнулся Тора.
— «Я, конечно, шучу, но если серьезно, зачем тебе такие лохмы? Неудобно же. И мешают, и сохнут долго, и мыла на них идет много».
— «Мне нравится», — отрезал Кантер.
Тора внимательно посмотрел на него и спросил. — «Это из-за того, что в лагере тебя стригли наголо, или тебе всегда так нравилось?»
— «Не твое дело», — огрызнулся Кантер.
За Тора водилась дурацкая манера задавать вопросы о том, о чем не следует, и если бы Кантер не знал ее истоков, давно бы уже крепко обиделся и набил товарищу морду, невзирая на разницу в весовых категориях. Но, зная причины нездорового любопытства товарища Тора, он все же понимал, что тот вовсе не намеревается кого-то обидеть, а просто в прежней своей жизни привык задавать людям подобные вопросы и, более того, получать на них честные ответы. «Отстань ты от него», — посоветовал Эспада, закрепил косичку и занялся левым виском. «Меня, например, тоже в свое время взбесило, когда меня остригли наголо».
«Тебе своих косичек было жалко?»
«Жалко? Да это самое страшное оскорбление для профессионального фехтовальщика, когда с него состригают классовые знаки различия. Если тебе это понятно. Ты же у нас неизвестно кто».
«Уж, конечно, не фехтовальщик», — проворчал Тора.
«Я правда не знал, что твои косички что-то означают. Думал, это для красоты. Знаешь, в нашей деревне воинов не водилось, и в их прическах я не разбираюсь. Кантер, а твой хвост тоже что-то означает?»
«Означает», — серьезно кивнул Кантер. «Иди, я тебе на ухо скажу».
Тора заинтересованно подставил ухо, выслушал и с хохотом ткнул товарища кулаком под ребра. «Ну тебя с твоими шуточками, ты как скажешь». «А мне это слышать нельзя?» — поинтересовался Эспада, разделяя пряди на затылке.
«Можно», — ответил Кантер. «Но зачем?
Ты же не достаешь меня дурацкими вопросами».
«Понял», — улыбнулся фехтовальщик.
«Кстати, Кантер, ты случайно не толкуешь сны?»
«Не особенно», — признался Кантер.
«А почему ты решил?» «Ну, у тебя же есть всякие магические способности. Я подумал, может, ты и это умеешь».
«Тора умеет», — посоветовал Кантер, кивая на указанного товарища.
«А откуда ты знаешь?» — удивился Тора.
«Иди, на ухо скажу».
«Сам иди, спасибо, я уже наслушался».
«Ну, умею, верно. Расскажешь сейчас или наедине?»
«Потом расскажу», — решил Эспада и уложил последнюю косичку, пристегнув специальной шпилькой. А Кантер, поколебавшись, сказал. «Кстати, о снах. Тора, растолкуй, что бы это могло значить».
Мне регулярно по пятницам снится один и тот же человек и толкует о чем-то непонятном. Во всяком случае, я не понимаю, к чему это».
«Кто именно?» — уточнил Тора. «Знакомый или нет? Живой или мертвый?»
«Знакомый», — объяснил Кантор. «Правда, едва-едва. Я видел его один раз в жизни на какой-то пьянке. Помню только, что нас знакомили, но мертвый — это точно».
«А кто он такой?»
«Совершенно точно помню, что мистик, герой, а ближе я его не знал».
«Скорее всего, он просто хочет что-то передать в мир живых, не обязательно тебе, а может и тебе. Что он тебе говорит?»
«Сначала он говорил, что я обязательно должен приехать в Артан и найти там кого-то. Не помню кого. А в последний раз толковал про какую-то Мараю и просил что-то передать. Не запомнил кому. У меня после этих снов как провалы в памяти, я их плохо помню».
«Совладай как-то со своей дырявой памятью», — посоветовал Тора. «Если ты правда не помнишь, а не просто не хочешь мне говорить. Он точно хочет что-то кому-то передать. Поройся в памяти и вспомни, что он тебе толковал и кому это надо передать. Или ты и так все помнишь, и именно для этого хотел отлучиться?»
«Да нет, не для этого».
Кантор задумчиво подергал себя за серьгу. «И я действительно не помню. А что такое Марая?»
«Понятия не имею.
А он тебе что, не объяснил?»
«В том-то и дело, что он объяснял, а я не помню.
Он что, не мог кому-то другому присниться? Почему мне? Я же его едва знал. У него были более близкие люди».
«Возможно, дело в твоих способностях. А может, между вами есть какая-то связь. Он не при тебе умер?»
«Нет».
«Может, мы виделись в лабиринте?»
«Кантор», — вздохнул Тора. «Со всем, что касается лабиринта, разбирайся сам. Тут тебе никто ничего не посоветует. Откуда ты вообще взял это понятие?»
«Мне объяснял один неклассический маг.
Не понимаю, почему больше никто не видит лабиринта».
«Не знаю. Попробуй магов спросить. Неклассических».
«Или мистиков», — посоветовал Испада. Кантор чуть усмехнулся, но ничего не сказал. Из ванны, наконец, выбрался Ромеро, и Тора поспешил занять его место.
«Что делаем вечером?» — поинтересовался Испада.
«Как что?» — жизнерадостно отозвался Ромеро. «Пойдем куда-нибудь поужинаем, может, с девушками познакомимся. Ты как насчет девушек?»
«Мне все равно», — пожал плечами фехтовальщик. «Есть — хорошо, нет и не надо».
«Отчего это у тебя такой больной вопрос? Проблемы какие-то, что ли?»
«У меня?» — обиделся Ромеро. «По-твоему, если мужчина хочет пообщаться с девушками, это у него проблемы?»
«Проблемы — это когда наоборот. Это у Кантора проблемы. И у Тора тоже. А у меня как раз с этим проблем нет».
«Сейчас будут, если не заткнешься», — подал голос Кантор.
«Перестаньте», — спохватился Эспада. «Не хватало только скандала из-за такой ерунды».
«Ладно, ладно, обидчивые все какие».
«Куда пойдем?»
«А, прямо тут, в лунном драконе и посидим. Я узнал, что сегодня тут будет просто цветник. Юбилей королевской библиотеки. Будет куча симпатичных библиотекарш».
«С кавалерами», — угрюмо заметил Кантор.
«Ну, прямо-таки все с кавалерами. Хоть кто-то да без кавалера придет, а тут и мы, все из себя красавцы».
«Это ты о себе?» — ехидно поинтересовался Кантор.
«Нет, я обо всех. Что ты к каждому слову придираешься? Мы все ребята хоть куда, даже Тора не такой уж еще старый. Кстати, а почему он так избегает противоположного пола?»
«Это его дело, тебе не кажется?» — с некоторой угрозой в голосе произнес Кантор, надеясь, что болван наконец заткнется. Дался ему этот Тора со своими странностями. А если так уж интересно, пораскинул бы мозгами, да свел воедино эти самые странности, как, например, склонность лезть товарищам в душу со своими вопросами или неизменное отвращение к холодному оружию, вместо которого используется тяжелая палка, обитая мягким войлоком на концах, да и сделал бы из этого выводы, и тут же понял бы, что отсутствие интереса к противоположному полу становится с этими странностями в один ряд и является вполне логичным и объяснимым, и перестал бы доставать всех».
«Да что это у тебя, что не спроси, не мое дело? Хоть что-то можно объяснить? Тебе самому-то не интересно, почему Тора никогда не интересуется девушками? Может, у вас одинаковые проблемы, и вы могли бы это обсуждать друг с другом?»
«Мне не интересно. Я это знаю. И проблемы у нас совершенно разные, если это вообще можно назвать проблемами. А теперь я тебя в последний раз прошу заткнуться, озабоченный ты засранец, потому что если ты еще что-то подобное скажешь, получишь в глаз без предупреждения».
Ромеро обиженно засопел и умолк. Ольга чувствовала себя ужасно неуютно в платье с кружавчиками и рюшиками и в парадно-выходном чепчике. Платье на ней сидело, как на вешалке, и путалось в ногах. А чепчик, торчащий из-под него челкой, делал ее похожей уже на красную шапочку, тоже умственно отсталую и в синей шапочке. Почему-то на остальных девушках все это смотрелось нормально, и это угнетало ее еще больше. Если бы вечеринка в лунном драконе не была формальным мероприятием, Ольга бы и не пошла на нее, чтобы не позориться. Но идти все же пришлось. По счастью, теперь у нее наладились более-менее сносные отношения с частью коллектива, благодаря советам Его Величества. После того, как она действительно огрела шефа увесистым фолиантом на глазах изумленных сотрудниц и передала привет, коллектив библиотеки резко раскололся на две фракции. Часть девушек по-прежнему над ней хихикала, а часть прониклась небывалым уважением. Господин смотритель достал всех своей старческой любвеобильностью, и то, что он получил сдачи хоть раз, весьма потешило его сотрудниц. Кроме того, народу стало любопытно, каким образом Его Величество передает через Ольгу приветы, и несколько особо любопытных постарались это выяснить. Слово за слово завязался нормальный человеческий контакт, перешедший вскоре во вполне приятельские отношения. Теперь, по крайней мере, с Кларой и Лаурой можно было вполне поговорить, не опасаясь нарваться на ехидную ухмылочку. Клара была девушка серьезная, вдумчивая и влюбленная в науку. Работу в библиотеке она расценивала как возможность бесплатно пользоваться книгами и проводила с ними почти все свое время. Ей страшно нравились Ольгины рассказы о мудрости и образованности Его Величества, и она носилась с идеей лично с ним познакомиться. Лаура же была неисправимо романтична и просто млела от таких понятий, как любовь, проклятие и судьба. Пока что Ольга познакомила Клару и Лауру только с Жаком, и тем дело закончилось, поскольку Жак немедленно очаровал Клару, и она быстро заняла одно из ведущих мест в его расписании, напрочь забыв о знакомстве с Его Величеством, которое отложилось на неопределенный срок. «А почему вы без кавалеров?» — спросила Лаура после первого же тоста, как только участники вечеринки занялись своими тарелками. «Да у меня его нет», — пожала плечами Ольга. «А что, это обязательно?» «Не обязательно», — утешила ее Клара. А Жак почему-то наотрез отказался идти. «Не знаешь, почему?»
«Не знаю», — ответила Ольга.
«А как у вас с ним?»
«Ничего особенного. Роман как роман. Этот Жак такой легкомысленный, просто ужас. Вчера я у него в гостиной нос к носу столкнулась с какой-то шикарной дамой. Судя по тому, как он перепугался, у него и с ней тоже роман. Просто невероятно легкомысленный кавалер. Я бы его сразу бросила, но он столько всего знает. Попозже брошу, когда он мне все расскажет».
Лаура влюбленно посмотрела на своего кавалера и улыбнулась. «Это, наверное, Эльвира», — догадалась Ольга. «Как он ухитряется крутить несколько романов одновременно, просто поражаюсь».
«Это просто надо уметь», — пожала плечами Клара.
«Ольга, а познакомь нас сегодня с твоей подругой Нимфой. Это можно?»
«Если она захочет», — пообещала Ольга. «А зачем тебе? И почему сегодня?»
«Мне интересно, какие они, нимфы. А сегодня, потому что она сегодня здесь танцует. Ты разве не знала?»
«Не знала. Я даже не видела до сих пор, как она танцует. Я ее спрошу.
Только ты не боишься, что она в тебя заглянет и все о тебе узнает?»
«А во мне нет ничего такого, чтобы скрывать», — пожала плечами Клара и оглядела зал.
«Ну вот, только этого не хватало. Ведь вроде бы такое приличное заведение».
«Что именно?»
Ольга проследила за ее взглядом и увидела четырех весьма живописных мужчин, только что вошедших в зал.
«Как чего? Мистралийцы пожаловали. Они ж все сексуально озабочены, эти горячие мистралийские парни. Сейчас немного выпьют, и хоть под стол прячься. Ты что, не знала?»
«Не знала», — удивилась Ольга.
«Что, действительно настолько?»
«Ну, бывают исключения, но редко. У них это считается основным достоинством мужчины — приставать каждой даме, какую увидит».
«Да?» — заинтересовалась Ольга, рассматривая вошедших. «Что, так такие все поголовно?»
Первым бросался в глаза подтянутый седоватый мужчина лет 40 из-за своей странной прически. Потом пожилой усатый дядька, примерно таких же габаритов, как принц Элмар, только потолще в области талии. Третий показался Ольге знакомым. Не тот ли это самый Кантор, что приходил тогда к Азиль? Только тогда он был с усами, а теперь без. А может, и не тот, может, похож. Не запомнила толком, а они все такие черные, смуглые, поди отличи. А четвертый — ничего, симпатичный, но ничего выдающегося. Третий лучше, и первый ничего, но третий моложе.
«А что они тут делают?» — спросила Ольга, проводив мистралийцы взглядом.
«И почему их сюда пустили, если они такие невоспитанные, что пристают к дамам?» А под каким предлогом их можно не пустить, если они подходят под категорию приличной публики? — пояснила Клара. Этот, который богаче других одет, видимо, состоятельный купец, а такие господа — желанные клиенты в любом заведении. Остальные — его охрана, и без них он, разумеется, никуда. А в случае, если они что-то неподобающее учинят, платить будет он, так что, по идее, он за ними должен присматривать и пресекать попытки любых безобразий. Но практически, глянь на его рожу, сам же первый и начнет. Остается только надеяться, что у него хватит ума различить, где порядочные девицы, а где местные блудницы, которые только и ждут таких клиентов. Купцы обычно бывают здесь проездом, и завтра двинут на восток, в Галдиану, а может, у них тут в столице какие-то дела, только несколько дней здесь проведут и уедут. Но за эти несколько дней всю столицу перевернут вверх дном, если каждый вечер будут так по трактирам ходить. Ты с ними осторожнее, не вздумай улыбаться, а то решат, что ты на все готова.
Ничего. — невесело усмехнулась Ольга. — Если додумаются пристать, я им о проклятии расскажу, сразу отстанут.
Купец может и побоиться. Охранники — это лихие парни-головорезы. Они со смертью на «ты». Им твое проклятие, да... не страшно, в общем. Так что не надейся их напугать.
— Что ты, Клара? — отозвалась сидевшая напротив Зиана. Она, наоборот, надеется, что на нее хоть мистралиец позарится.
«Каждый понимает в меру своей испорченности», — немедленно отозвалась Ольга, жалея, что рядом нет Жака. Уж он бы сказал что-нибудь не столь банальное. Впрочем, этого хватило. Зиана фыркнула и зашептала что-то на ухо своему кавалеру, после чего оба противно захихикали. Ольга гордо сделала вид, что это ее не касается, и снова принялась исследовать зал. Ее внимание привлек несколько шумноватый разговор в углу, где играли в карты. Она повернулась туда и сначала решила, что ей показалось. Потом, что она все-таки упустила что-то в этнографических лекциях Элмара. А потом, что перед ней просто еще один переселенец.
«Крупье махлюет», — возмущенно возглашал он, хватая упомянутого крупье за отвороты ливреи.
«Полиция!» — вопил крупье.
«Дик!» — кричал хозяин. «Сюда, ребята, остановите его!»
От дверей уже бежал рыжий вышибала Дик. Из подсобки появились еще какие-то слуги. В зале вот-вот должна была начаться драка. И самые осмотрительные уже начали нырять под столы. А Ольга, застыв от изумления, смотрела на невысокого мужичка в вышитой рубашке и алых шароварах, шириною, как сказал классик, в Черное море. А еще у него были роскошные усы, серьга в ухе и настоящий казацкий чуб, как в кино. Драки не получилось. Откуда-то выскочила Азиль и закричала. «Не смейте его трогать! Вы с ума посходили? Вы знаете, кто это?»
«Ладно, ладно», — сердито откликнулся мужичок. «Хай вам 100 чертей, я уйду, подавитесь. Но ваш задрипанный кабак меня попомнит».
Он бросил об пол шапку и сказал несколько слов.
«Казак, не надо!» — испуганно вскрикнула Азиль.
«Надо, деточка, а как же?» — возразил мужичок, притопнул ногой и исчез вместе с шапкой.
«Вы что, ненормальные?» — снова повторила Азиль. «Вы что, не видели, с кем связались?»
«Да кто ж знал, что он маг?» — развел руками хозяин. «Выглядел как воин. А что он сделал?»
«Не знаю», — нахмурилась нимфа, — «не заметила, но ничего хорошего. Он на вас обиделся. Скажите спасибо, что он не начал саблей махать».
«Чем-чем?»
«Саблей. Это его кривой меч так называется. Вы что, никогда про казака не слышали? Если бы ему пришло в голову подраться, а не поколдовать, он бы из вас всех тут лапши нарубил».
«Ой-ой», — тихо сказал хозяин. «Ребята, по местам. Продолжаем спокойно работать. Не закрываться же теперь. Может, обойдется? Дверь закрыть, больше посетителей не пускать. Закроемся, как только эти уйдут».
«Дело ваше», — пожала плечами Азиль. «Я б на твоем месте закрылась сразу».
«Азиль», — жалобно протянул хозяин, — «но ты ж не уйдешь прямо так сразу. Ты ж станцуешь хоть немного».
«Ну ладно», — вздохнула Азиль. «Зови музыкантов».
А Ольга вдруг подумала, что она никому ничего не обязана, и плевать она хотела на их традиции, и вообще. Она сняла свой чепчик и сунула в сумочку.
«Ребята, надо уходить отсюда», — сказал Кантор, нервно вертясь на стуле. «Будет тут какая-то лажа, вот поверьте».
«Да с чего вдруг?» — приподнял бровь Аспада. «Думаешь, этот коротышка вернется?»
«Нет»,
— Кантор досадливо прищелкнул пальцами. «Он что-то наколдовал на посетителей. Я всегда чувствую чужую магию. Когда на меня без спросу налагают заклинания из области классической магии, появляется такое особенное ощущение, очень противное. Так вот, сейчас оно у меня есть. А раз лично я ничем этого господина не обидел, значит, он просто заколдовал всех без разбору. Скоро тут что-то начнется. Либо массовая паника, либо массовое побоище, либо массовый перетрах.
Тогда лучше остаться, — заметил Эспаде. Или ты предпочитаешь, чтобы это случилось в нашей комнате? Мы ведь уже все заколдованы, уходи, не уходи.
Тоже верно, — вздохнул Кантер и огляделся. Но где этот официант? Неужели мы что-то особо сложное заказали?
Пытается вникнуть в суть твоего заказа, — засмеялся Тора. Это ж надо так поужинать. Бутылка водки, 2 порции соленых орехов и 5 порций мороженого. Ты видел морду этого официанта, когда ты ему это изложил?
«Не понимаю. Я что, заказал что-то несъедобное? Между прочим, все это есть в меню».
«Кантор», — сказал Эспаде, чтобы перевести разговор на другую тему. «А ты знаешь этого мага?»
«А ты не знаешь?» — удивился Кантор. «Ты бы, кажется, должен знать. Это же казак».
«Это он и был?» — поразился Эспаде. «Я о нем слышал, но представлял его себе как-то покрупнее, что ли».
«А я не знаю», — сказал Ромеро. «А кто это?»
«Не знаешь? Ну ты даешь. Знаменитый казак, один из самых известных мультиклассов в мире. Воин, бард, мистик и маг, причем именно в таком порядке. Уникальное явление природы. Ему порядка 600 лет, и что поразительно, он чистокровный человек, и переселенец к тому же. Он живет в нашем мире уже очень давно, и объездил его вдоль и поперек. Одно время жил в Мистрале, еще до первого переворота. Он служил в личной охране короля и, кроме того, немного учил магии принца Орландо. Совсем немного. В классической магии он и сам не особенно. У него какая-то своя необычная сила. К примеру, вы вот видели, как он телепортируется? Моментально, за 1 секунду. Но зато таким образом он может телепортироваться только один, никого другого взять с собой не может. А еще ходят легенды, что он нечувствителен к полиаргу. Говорили, что во время первого переворота он попал в плен и телепортировался прямо из камеры вместе с ошейником, который на него так предусмотрительно надели. Также говорят, что это именно он помог принцу бежать после второго переворота, хотя сам он этого не признает.
«Почему?» — удивился Тора. «Может, это и в самом деле только легенда?»
«Вполне возможно. Судя по тому, что он одно время искал пропавшего принца, это может быть и легенда. А может, он вовсе и не искал, а только тщательно делал вид, чтобы никто не догадался, что принц у него и не нашел его там. И еще он действительно толковый бард, хорошо рисует и поет».
«Я слышал», — кивнул Эспаде. «Он даже одно время прибился к группе Эльдрака и выступал в качестве певца. И я ничуть не был удивлен, когда это услышал. Гораздо более странным мне показался тот факт, что он каким-то образом попал ко двору. Насколько я знаю, этот господин больше всего на свете любит свободу и терпеть не может аристократов и коронованных особ».
«Ну», — усмехнулся Кантер, — «сам он по этому поводу выразился примерно так. Ох, до чего только не доводят мужчин эти шальные красотки».
«А ты что, лично с ним общался по этому поводу?» — уточнил Тора.
«Разве я сказал, что слышал это лично?»
«Так, может, это легенда?»
«Нет, не думаю. Человек, который сказал мне это, был в курсе дела и вполне достоин доверия. И в данном случае я охотно верю и ничуть не удивлен. Принцесса Габриэль не могла обойти своим щедрым вниманием такое чудо природы, как казак. Ой, надо же, Азиль все-таки собралась танцевать. И не боится. Или она видела, что именно он сделал, и ей это не так страшно? Надо будет ее спросить».
«Что, так вот пойдешь и спросишь?» — подделывая Ромеро. — «А не пошлет она тебя куда подальше?»
— «Тебя бы послала», — огрызнулся Кантер. — «А меня она знает».
— «Познакомь», — попросил Ромеро. — «Она мне нравится».
— «Если ты ей понравишься, она сама к тебе подойдет».
— «Этак я буду до конца жизни ждать, пока она подойдет. Ты что, всегда так за девушками ухаживал? Ждал, пока подойдет? И что, хоть одна подошла?»
— «Нет, не надо», — вскричал Тора, вскакивая. Одной рукой он толкнул в грудь Кантера, который начал вставать со стула, а другой отвесил Ромеро отеческий подзатыльник. «Не смейте драться в общественном месте!»
Кантер посмотрел на недосягаемого противника, недобро прищурившись, и сказал: «Всегда подходили. Если я захочу, подойдут и сейчас. А тебе приходится за ними бегать. Отсюда твоя озабоченность. Все-таки это у тебя проблема, а не у меня. И не смей приставать к Азиль, или я сделаю тебе очень больно. Ты знаешь, что обидеть нимфу — большой грех?»
«А она нимфа?» — заинтересовался Тора. «А откуда ты ее знаешь?»
«Встречались», — неохотно ответил Кантер. Но это было по делам, притом по особо секретным, так что не расскажу».
«Я не собираюсь ее обижать», — все не успокаивался Ромеро. «Я вежливо предложу».
«Тупой ты ублюдок, тебе ясно сказано. Если ты ей понравишься, она сама к тебе подойдет. А если нет, никакого смысла предлагать нет. Нимфы сами выбирают мужчин, на свое усмотрение. И твое желание для нее ничего не значит».
«А что мне сделать, чтобы ей понравиться? Кантер, ты же ее знаешь, скажи, что она любит».
«Ничего ты не сделаешь. Она заглядывает в людей и видит что-то внутри нас. Отвяжись».
Кантер развернулся на стуле, чтобы видеть зал, и стал наблюдать за танцем.
«Несравненная Азиль, ты действительно ничуть не изменилась за эти годы. Тебе не было еще 15, когда мы с тобой познакомились, а сейчас тебе почти 22. Люди взрослеют за это время, а ты совершенно не изменилась. У тебя все те же детские глаза, и ты все так же божественно танцуешь, как умеют только нимфы. Ты по-прежнему любишь ходить босиком и носить яркие хитанские юбки, а танцуешь ты только босиком и никак иначе. Ты кружишься, легкая и яркая, как бабочка, в своей алой с золотом юбке. Мелькают твои босые ножки, и вместе с тобой танцуют твои черные локоны, твои браслеты и ожерелья, и маленький бубен в твоих руках, и ты по-прежнему обожаешь ромашки. Но почему у меня нет с собой ромашек? Я осыпал бы тебя белыми цветами, а ты бы радовалась и прыгала, как маленькая девочка, и хлопала в ладошки. Ты всегда радовалась, как ребенок, и сейчас делаешь это точно так же».
«Ах, Азиль, волшебное создание! Как же так вышло, что я встретил тебя снова? Как же мне хочется согласиться на твое щедрое предложение, так соблазнительно верить, что за одну ночь ты сумеешь вернуть мне все, чего мне так не хватает? Так легко верить в чудо, любуясь тобой, но таких чудес не бывает. Единственное, что может случиться, ты меня узнаешь. Так что не надо, милая, лучше я просто на тебя посмотрю. Ты не просто прекрасна, ты совершенна. На тебя радостно смотреть».
Он почувствовал, что его трясут за плечо, и обернулся. «Вы чего, ребята?» — недоуменно спросил он, оглядев их перепуганные лица. «Что-то не так?»
«Слышали?» — обратился к ребятам Тора. «Что-то не так».
«Все так», — усмехнулся Эспада. «Может, ему зеркало дать, чтобы видел свою блаженную улыбку до ушей и понял, чего это мы?» Кантер рассмеялся. «Ребята, вы что, тоже думали, что я вообще не умею улыбаться?»
«Мы просто никогда не видели тебя в таком хорошем настроении,
и это как-то вызывало сомнение, что оно тебе вообще доступно. Что это с тобой? Ты еще и не пил вроде».
«Действительно».
Кантер потянулся к столу. «Наконец-то мне принесли водку и мороженое». «Да чего вы на меня так уставились? Давайте выпьем. Здесь так весело и вообще...»
Он огляделся, осматривая зал, и с удивлением заметил, что помимо воли останавливает взгляд на хорошеньких девушках.
«Да что это с ним в самом деле? Ведь действительно даже не пил еще.
А вот это ничего.
И это в зеленом тоже.
А это с косичками. Вроде ничего выдающегося, но сразу обращает на себя внимание, потому что одна среди всех с непокрытыми волосами. Еще в ней есть что-то экзотическое и чуждое.
А, ну конечно, как же он мог забыть? Это ж та самая переселенка, которую он видел у Азиль. Вот и прекрасно. Тут-то мы и познакомимся». И ходить никуда не надо, вот ведь как повезло. Не надо бы напиваться перед знакомством с дамой, но... А, одну рюмку можно. Он выпил, бросил в рот соленый орех и принялся за мороженое.
«Кантер?» — спросил Тора, с любопытством наблюдая за ним. «А если не секрет, почему ты так любишь мороженое? Стоит тебе попасть в цивилизацию, и ты его лопаешь в огромных количествах».
«Да просто люблю я его», — ответил Кантер, приканчивая первую вазочку и поглядывая на вторую. «У меня было тяжелое детство, и мне не давали мороженого, а мне хотелось. А потом у меня была тяжелая юность, я очень болел, и мне опять не давали есть мороженое, пить и курить. И с девушками водиться не давали», — засмеялся Ромеро.
«Глупый ты», — как-то совершенно беззлобно откликнулся Кантер. «Если бы мне не давали водиться с девушками, я бы сейчас с ними водился так же, как ем мороженое, и в таких же количествах».
«Не хочешь говорить, не надо», — пожал плечами Эспада. «Но зачем же так шутить? У тебя такие правдоподобные шутки получаются, что вот Ромеро, например, может вполне принять за правду».
Кантер засмеялся и потянулся за второй вазочкой.
«А что, я произвожу впечатление тяжело больного человека?»
«Иногда», — серьезно сказал Тора. Он хотел еще что-то добавить, но Эспада вдруг резко вскочил, чуть не опрокинув стул, поймал стул на лету и пододвинул к столу.
«Прошу вас», — сказал он.
Кантер оглянулся. Азиль, как всегда, подошла совершенно бесшумно. Даже он не услышал.
«Спасибо», —
— сказала она и села с откровенным любопытством, разглядывая мистралийцев. Эспада оглянулся и утащил стул от соседнего стола. Господа за соседним столом неодобрительно проследили за уходящим стулом, затем остановили взоры на прическе Эспады и дружно уткнулись в тарелки, сделав вид, что ничего не заметили. «Здравствуй, Азиль». Кантер снова улыбнулся и поставил мороженое на стол. «Как поживаешь?»
«Неплохо», — ответила она.
«А ты? Еще не надумал?»
«Почти», — кивнул Кантер. «Но не сегодня. Ты познакомишь меня со своей подругой? Я ее только что видел здесь, в зале».
«Здесь?» Азиль завертела головкой, разыскивая подругу. «Точно, вот она. Да здесь вся библиотека. Надо сказать ей, чтобы домой уходила».
«Почему?» — удивился Кантер. — Что-то не так?
— Ты же видел казака. Ты его знаешь?
— Немного.
А ты видела, что он сделал?
— Видела. Есть у него такое милое заклинание собственного сочинения. Стань собой.
— Ой-ё, — тихо сказал Кантер. — Представляю, что начнется в кабаке, когда все станут собой. Это пока трезвые еще ничего, а как выпьют. — А что ж ты не уходишь?
— А мне это не страшно. Я всегда остаюсь собой.
А вот Ольгу надо спровадить, а то будет скандал. Я вижу, чепчик она уже сняла, значит, началось.
— А при чем тут чепчик?
— Она его не любит, — улыбнулась Азиль. — Носит, потому что положено, и ругается все время по этому поводу. А она, по сути своей, бунтарская душа. И, став собой, она начнет бунтовать против всего, что ей не нравится, и будет скандал.
— Постой, — попросил Кантер. — Познакомь меня с ней, и мы вместе уйдем. У нас еще есть время? —
«Есть!» — Азиль снова оглядела его товарищей. Внимательно и пристально.
«Выбираешь?» — спросил Кантер. «Или просто так заглядываешь? Нравится кто-то?»
«Выбери меня!» — не удержался Ромеро. «Я очень хочу!»
«Хоти в тряпочку!» — осадил его Кантер. А нимфа с улыбкой, посмотрев на него, сказала. «Нет, ты мне не нужен». Потом перевела взгляд на Тора и сказала. «А тебе не нужна я». И остановила взгляд на фехтовальщики. «Ты мне нравишься. Хочешь, я приду к тебе сегодня?»
Эспада слегка оторопел и вопросительно посмотрел на Кантера.
«Что ты мнешься?» — улыбнулся Кантер. «Соглашайся».
«А где?»
«Ради такого случая сними отдельную комнату. У тебя деньги есть или тебе дать?»
«Есть, конечно. А что я еще должен делать?»
«То же, что и обычно. Что ты как маленький?»
«Просто я никогда не встречался с нимфой».
«Не бойся, я подойду к тебе чуть позже», — засмеялась Азиль и повернулась к Кантеру. «Ты умеешь танцевать фламу?»
Кантер прислушался к музыке и в очередной раз одарил присутствующих ослепительной улыбкой. «Какой же мистралис не умеет танцевать фламу?»
«Потанцуешь со мной?»
«Ну, конечно».
Они одновременно подхватились со стульев и в припрыжку направились в центр зала. Эспада проводил их взглядом и спросил. «Ну что, вы уйдете или останетесь?»
«Мне-то все равно», — пожал плечами Тора. «Не думаю, что я настолько двуличен, чтобы бояться этого заклинания. И мне до смерти интересно, что же еще, кроме танцев, отмочит Кантер, став собой».
«Не знаю», — вздохнул Эспада. «Не знаю, что отмочит Кантер, а вот мне надо уходить поскорее, потому что меня начинает одолевать сильное желание вызвать кого-нибудь на поединок».
«И чего я сюда пришла?» — ворчала Клара. «Что интересного в том, чтобы поесть, выпить и поплясать? Я вообще плясать не люблю. Лучше бы почитала книжку дома. Или пошла в гости к Жаку. Он такое рассказывает. Он стольким интересным вещам научился от переселенцев, с которыми он работает. Я тоже хочу работать с переселенцами, это интересно».
«А я хочу замуж», — вздохнула Лаура. Ее кавалер тоже обреченно вздохнул.
«А я не знаю, чего хочу», — сказала Ольга. «А зато точно знаю, чего не хочу. Не хочу ходить в этом траханом чепчике и в этом платье. И не хочу, чтобы каждая засранка, которой Бог ума не додал, хихикала тут непонятно над чем. И вообще, думаю, не надрать ли ей задницу».
«Ты имеешь в виду Зиану?» — уточнила Клара.
«Она, конечно, вредная, но драться некрасиво. И ругаться такими словами тоже. Пусть себе пляшет со своим младшим писарем. А ты не хочешь потанцевать?»
«Я не умею», — вздохнула Ольга. «Я ваших танцев не знаю. Азиана, кстати, танцует как корова. Я бы на ее месте и не выходила позориться. Ты посмотри на Азиль».
«Ну, нашла с чем сравнить. По сравнению с ней мы все коровы. А посмотри, какой у нее кавалер».
«Да, он красивый», — согласилась Ольга.
Не сказала бы, чтобы он уж такой красивый был, но танцует здорово. И как Азель не боится с мистралийцами связываться? А чего ей-то бояться? Она же, наверное, затем и подошла к ним, чтобы найти себе мужчину на ночь. Да и в любом случае, кто же обидит нимфу?
«Всякие бывают люди», — наставительно заметила Клара.
Музыка сменилась, и пары стали возвращаться на места. Азель со своим кавалером направилась почему-то к их столу, издали махая рукой. «Ольга!» — крикнула она, приблизившись. «Подойди сюда!»
«Значит, это все-таки он», — подумала Ольга, выбираясь из-за стола. «И она хочет нас познакомить».
«Привет!» — сказала она, кивая подружке.
«Здравствуй!» — улыбнулась нимфа.
«Вот, познакомьтесь. Это Ольга, а это Кантор».
Ольга решительно протянула руку для рукопожатия, расположив ладонь так, чтобы у нового знакомого не возникло сомнений, и он не попытался поцеловать даме ручку. Мистралиец спокойно пожал ей руку, не высказав никаких сомнений, и улыбнулся. «Я очень рад. Только не зовите меня так. Это имя для узкого круга».
«А как вас звать?» — спросила Ольга.
«Как хотите».
Ольга еще раз посмотрела на нового знакомого, перебирая в уме красивые испанские имена. Почему-то ей показалось, что его нужно непременно назвать испанским именем. То ли потому, что для нее мистралийцы говорили по-испански, то ли из-за его экзотической внешности, смуглый, черноглазый, с прямыми и длинными волосами, тоже жгуче черными. Кантор чем-то напоминал выходца из Латинской Америки. А его мистралийский национальный прикид делал его похожим на персонажа с какого-то костюмного фильма. Кантор был облачен в узкие черные штаны с очень широким поясом, украшенным бляхами, короткую черную же куртку нараспашку и такую же черную рубашку с распахнутым воротом. Дополняли образ черный же шейный платок и длинная висячая сережка в ухе.
«Я буду звать вас Диего», — сказала Ольга.
«Почему?» — вдруг спросил он, и в его голосе промелькнули удивление и замешательство.
«А вы на Зорро похожи», — пояснила Ольга.
«А-а-а!» — успокоился свеженареченный Диего, даже не поинтересовавшись, кто такой Зорро и чем он на него похож.
— Вы общаетесь, — сказала Азиль, — а я пойду. Твоему другу пора убираться из зала, а то ему, похоже, хочется подраться. Так что я пойду, уведу его, хотя еще и рановато. И вы уходите.
— Мы скоро, — кивнул мистралиец.
— А тебе правда так понравился Эспада, или в нем есть что-то такое, что нуждается в твоей помощи?
«И то, и другое. Мне понравились его косички, и он хороший человек. А еще у него два рубца на сердце, которые до сих пор болят».
«Два? Если это то, что я думаю, то должно быть три».
«Два.
Или ты не то думаешь, или не все знаешь».
«Ребята, о чем вы?» — подала голос Ольга. «Извините», — спохватился Диего. «Вам это непонятно? Я немного разбираюсь в том, что видит Азиль, об этом мы и говорили».
«До встречи», — сказала Азиль, чмокнула его в щеку и смылась. Тут-то Ольга и поняла, что капитально влипла, поскольку совершенно не знает, что теперь делать со своим новым знакомым. Как-то надо продолжать знакомство, поговорить о чем-нибудь. Советовал же король с ним закорешиться. В гости его пригласить, что ли? Он вроде музыкой интересовался. Так ведь в квартире такое, что хоть не заходи. Как туда мужчину приглашать?
Говорила же Тереза. «Опомнись, Ольга, прибери этот хлев. Вдруг кто чужой в гости зайдет». А она еще раз фыркалась, кто это к ней чужой в гости может зайти. Вот и краснее теперь, неряха несчастная. Мало того, что сама как идиотка в этом белом передничке, так еще и в доме. Не то что хлев, а полнейший свинарник.
«Мы прямо сейчас пойдем?» — спросила она, чтобы что-то сказать.
«Да, пожалуй, не стоит прямо сейчас. Давайте еще немного посидим, я доем свое мороженое, вы тоже. А куда бы вы хотели пойти?»
«Еще не знаю. Может, домой?» — неуверенно предположила Ольга, надеясь, что он откажется. «Ну, хотя бы из вежливости поломается. А сейчас разойдемся по своим столам?»
«Зачем же? Давайте посидим вместе. Прошу к нашему столу».
Когда они подошли, Азиль и ее избранник с экзотической прической как раз только что удалились. Диего познакомил ее со своими товарищами, усадил около себя и занялся мороженым.
«Не хотите что-нибудь выпить?» — предложил он. «У нас тут только водка, но можно заказать что-то еще».
«Спасибо, пусть будет водка», — согласилась Ольга и подумала. «Для храбрости и непринужденности в общении, а также для облегчения грядущей стыдобищи, когда он увидит мою квартиру».
Диего, спокойно, не удивляясь, налил ей и себе и обратился к товарищам на родном языке, поскольку они, видимо, другого не знали.
«Вам наливать?»
«Давай», — отозвался большущий дяденька с усами, которого звали Тора. «А что это ты, дама, водкой поишь?»
«Она сама согласилась. А тебе?»
«Наливай», — оживился молодой фронтоватый парень, которого Клара приняла за купца. «Слушай, Кантор, а что ты с ней будешь делать?»
«Тебе какое дело?»
«Ну, ты ж все равно с девушками не трахаешься. Зачем она тебе? Да я за ней поухаживаю».
«Сейчас я тебя выведу за дверь», — сказал Диего все тем же спокойным тоном, по которому невозможно было бы догадаться о содержании разговора, если бы она не знала языка. «И так за тобой поухаживаю, что костей не соберешь. Если тебе нужна дама, иди по залу и знакомься».
«Тебе что, жалко? Ну попроси, чтобы она меня с подругами познакомила, или пусть хоть посоветуют, к какой можно подкатиться».
«Иди сам и знакомься, если тебе надо. Тоже сводню нашел».
Диего повернулся к Ольге и перешел на артанский. «Давайте выпьем за знакомство и перейдем на «ты», если не возражаете. Мне так удобнее. А вам?»
«Пожалуйста», — согласилась Ольга и утащила с тарелки соленый орех.
«Смотри-ка, у вас даже вкусы одинаковые», — засмеялся дяденька Тора.
«Кантор, эта дама для тебя как по заказу. Если она еще и мороженое так же ест, можешь сразу жениться, не прогадаешь».
«А водку она хлещет лихо», — заметил Ромеро. «А может, если я просто предложу ей 2 золотых, она и ломаться не будет? Не думаю, что ей кто-то предложит больше».
«А может, я предложу засунуть их себе в задницу и получить от этого удовольствие?» — не выдержала Ольга.
Последовала немая сцена 5 секунд, после чего дяденька немедленно принялся извиняться, а Диего тихо захихикал, прячась за вазочкой с мороженым.
«Ты что, предупредить не мог?» — обиделся Ромеро.
«Да я не знал», — засмеялся Диего. «Мы ж только познакомились. Так тебе и надо, чтоб не ляпал языком. И хоть бы извинился, свинья».
«Это я свинья?» — разобиделся Ромеро и тут же обернулся к Ольге. «Послушай, я, конечно, был неправ насчет 2 золотых, но у Кантера у нас парень совершенно бесполезный для дам, а я очень даже ничего».
«Ромеро, заткнись!» — быстро крикнул Тора. «Кантер, сядь!»
«Диего?» — спросила Ольга, не столько для информации, сколько для того, чтобы отвлечь Кантора от его кровожадных намерений. «А этот парень, он у вас что, дурак?»
«Полнейший», — поспешно ответил Тора.
«Потому мы за ним втроем и присматриваем».
«Мало того, что меня свиньей обозвали, так я еще и дурак?» — оскорбился Ромеро.
«Сама ты дура, не знаешь, с кем связалась. Кантор ненормальный псих и полный импотент, и водиться с ним могла разве что его зашитая наглухо подружка, такая же психованная».
На этот раз Тора не успел. Диего одним движением перепрыгнул через стол, на лету свалив разговорчивого товарища ударом ноги в переносицу. Затем подхватил его и несколько раз ударил лицом о стену, прежде чем Тора добрался до места события и прекратил мордобой.
«Я знал, что этим кончится», — жалобно возгласил он. «Надо было его сразу увести. Чуяло мое сердце, что он сегодня договорится таки. Кантор, сядь и успокойся. Ты перепугал свою даму».
Диего медленно разжал кулаки и вернулся на свое место. Молча взял со стола бутылку, отпил из горлышка и достал из кармана сигару.
«Сволочь!» — сказал он, нервно чиркая спичками. «Скотина, падла, ублюдок! Да как у него повернулся его поганый язык! Как он вообще смел даже вспоминать про Саэту!»
Подошел Дик, осмотрел место побоища и хмуро спросил, что здесь происходит.
«Все нормально», — сказала Ольга. «Дик, ничего не случилось».
«Тут только что дрались».
«Уже все. Ну, один другому съездил по роже. Так было за что, уж ты мне поверь».
«Горячие мистралийские парни», — проворчал Дик. «Чтоб больше этого не было. Что за вечер собачий? По всему залу какие-то события, за каждым столом. Уж бегать задолбался. И что самое противное, самому подраться хочется. Надо было сразу закрыться, как Азиль советовала. Ладно, тихонько унесите пострадавшего и... «Шла бы ты отсюда в самом деле, не нравится мне все это. И тарелку из подола убери, а то встанешь и разобьешь».
«Где? Ой!»
Ольга подняла с колен тарелку, упавшую со стола, и обнаружила, что в этом платье можно действительно только бежать домой, и притом бегом по темным улочкам, тщательно прикрываясь плащом.
«Вот тебе и ой. Жаку привет передавай. Что это он не заходит?»
Все так же хмуро бросил Дик и бегом направился в другой конец зала, откуда уже слышался характерный звон бьющейся посуды.
«Посмотри, что ты наделал», — укоризненно сказал Тора.
«То, что ты расквасил физиономию товарищу, я вполне могу понять. Но что ты напугал девушку и испортил ей платье, это уже свинство с твоей стороны».
«Извиняйся теперь, как хочешь, а я отнесу Ромеро в комнату».
«Тора», — спросил вдруг Диего, — «а тебе самому никогда не хотелось ему морду набить? Он ведь тебя достает не меньше, чем меня».
«У меня ко всему этому устойчивый иммунитет», — усмехнулся в усы Тора. Поживешь с моей, и у тебя выработается. Ушли бы вы действительно из этого заведения. Только подождите меня. Плащ мне принеси, пожалуйста, и шляпу.
Ладно, — проворчал Тора, взвалил на плечо потерпевшего и потопал на выход. Диего виновато посмотрел на Ольгу.
«Извини, пожалуйста», — покаялся он. «Я действительно тебя так напугал?»
«Я вообще-то не самая пугливая девушка в столице», — пожала плечами Ольга. «Но это было несколько неожиданно. Я не хотел. Но этот козел меня достал. Ты ж слышала, что он сказал?»
«Я догадываюсь», — улыбнулась Ольга, «что страшнее оскорбления для мистралийца не существует в природе. Только я не поняла насчет подружки».
«У меня была подруга», — вздохнул Диего и печально потянулся за вазочкой с мороженым. «Это долгая история и очень грустная, не буду тебе рассказывать. Но за это я мог бы и убить».
Ольга вспомнила, что говорил о нем король, и подумала. «Скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я свяжусь с киллером и буду этак запросто с ним тусоваться, не поверила бы».
«Да и не похож он на киллера. И вообще он симпатичный. Интересно, он действительно такой членопорядочный, как говорил король?» Или он просто нормальный мужик, а у мистралийцев считается подозрительным, когда человек не бегает за каждой юбкой?
Диего запустил ложку в вазочку, зачерпнув чуть ли не половину ее содержимого, и снова виновато посмотрел на Ольгу.
«Не сердись. Хочешь, я тебе новое платье куплю?»
«Да не надо», — поспешно отказалась она, представив себе, как пошло будет выглядеть эта совместная покупка платья. «Я их вообще не люблю, эти платья. Они мне не идут. И зачем я их, собственно, ношу?» «Да ну их нафиг, эти переднички и чепчики. Подумаешь, положено. Не буду я их больше носить. И все. И что мне сделают? Будут пальцами показывать? Плевать на всех. Я никому не обязана. Захочу, буду ходить в штанах. А захочу, закурю». «А что смешного я сказала?»
«Азель верно говорила насчет твоей бунтарской сущности», — повеселел Диего. «Надо скорее уходить, а то и ты с кем-нибудь подерешься».
«А что говорила Азель?» Не поняла Ольга, действительно доставая сигареты и спички. Чего она в самом деле должна стесняться? А если кто попробует пристать, у нее тут под рукой имеется полезный кавалер, который очень быстро и качественно умеет бить невоспитанных собеседников мордой об стену.
«Видишь ли», — пояснил мистралиец, приканчивая мороженое, — «мы все в этом зале заколдованы. Маг, которого обжулили за карточным столом, в качестве маленькой мести хозяину заколдовал всех, кто был в зале, одним редким заклинанием. Оно высвобождает внутреннюю сущность человека, и человек начинает вести себя так, как ему хочется, ни с чем не считаясь. А о тебе Азиль сказала, что ты от такого заклинания начнешь восставать против всего, что тебе не нравится. И оказалась права. Ты действительно предпочитаешь ходить в штанах?»
«Да», — подтвердила Ольга. «Но мне объяснили, что в штанах ходят только воительницы, ну и некоторые волшебницы и барды, если хотят. А порядочные горожанки должны носить платье и чепчик этот идиотский, чтобы никто не усомнился в их порядочности. Да пусть сомневаются, я на ней не нанималась каждому доказывать, какая я порядочная. Может, я вовсе не хочу быть порядочной. В любом случае, шлюхи в штанах не ходят. Только вот Элмар все боится, что меня будут принимать за воительницу и на каждом углу вызывать на поединки».
«Это просто», — усмехнулся Диего и потянулся за следующей порцией мороженого. «Повесь на спину какой-нибудь музыкальный инструмент, и тебя будут принимать за барда».
«Я же на них играть не умею».
«А что ты умеешь?»
«Да ничего, у меня ни к чему таланта нет».
«С таким огнем и ни к чему нет таланта?» — поразился мистралиец. «Да такого быть не может. Как ты в таком случае дожила до своих лет? Огонь, если его не использовать по назначению, сжигает человека».
«Это как?» — заинтересовалась Ольга.
Мало ей было предстоящего дракона и непонятного проклятия, так еще и милая перспектива сгореть в огне барда, о котором ей как-то вскользь рассказывал Жак.
«Обычно страдает психика, депрессии, психозы, алкоголизм и прочие прелести».
«Вот это оно и есть», — обреченно подумала Ольга. «Я-то думала, какого рожна мне не хватает. А это вон что оказывается».
«А что же мне делать?» — спросила она, пока до психозов не дошло.
«Займись чем-нибудь. Если ты настолько не способна к музыке, пиши стихи или прозу, или рисуй. Как умеешь, пытайся выразиться. Даже если у тебя совсем ничего не получится, по крайней мере, не сгоришь. Неужели тебе до сих пор этого никто не сказал? Разве Азиль не видела?»
«Она говорила, что у меня есть огонь, но ничего не говорила о том, что он сжигает».
«Не знает она, что ли?»
«А может, и не знает.
А потом ей, может, просто в голову не пришло. У нее совершенно особенная логика, непонятная для людей.
Вот, например, ты не знаешь, для чего ей понадобился Эль Драко, да еще так срочно. О нем 5 лет не было ни слуху, ни духу, все уже привыкли, что он умер. И вдруг Азиль мне заявляет, что он жив, и что он ей срочно нужен. Вынь да положь. Это она для меня, вздохнула Ольга. Да нет, в общем-то, это не столь срочно и необходимо. Дело в том, что меня прокляли. Давай расскажу, если хочешь. Я все равно обязана каждому кавалеру об этом рассказывать. Расскажи. Очень живо заинтересовался Диего. Даже про мороженое забыл. «Тебе кратко или подробно?» Снова вздохнула Ольга, которая уже 40 раз пересказывала эту историю и успела приобрести к ней чуть ли не аллергию. «Подробно», — попросил он. «Может, я что-то тебе посоветую? Я не специалист, но у меня есть врожденные способности, вроде как у Азиль. Вдруг меня осенит?» Пришлось изложить ему печальную историю недотёпы-некроманта и у вечного, ни то живого, ни то мертвого супруга. Мистралеец слушал внимательно, не сводя с нее глаз, и видно было, что эта история производит на него сильнейшее впечатление. «Вот Азиль хочет, чтобы я с ним встретилась живьем», — заключила Ольга, решив умолчать о драконе, чтобы лишний раз не расстраивать впечатлительного слушателя. «Она считает, что теперь мне действительно можно всерьез иметь дело только с ним». И ему со мной, наверное, не знаю, и никто не знает. — Вот как? — задумчиво протянул Диего, теребя сережку. — Значит, таким ты его видела, весь изувеченный и без руки? Странно.
— Что странно?
— Что он выглядел так. Если он действительно жив, сейчас он не должен так выглядеть. За столько лет все бы давно зажило. Понятное дело, лицо в шрамах, но в старых шрамах, а не в свежих ранах. И рука тоже. «Значит, ты его вывела из лабиринта, и больше он тебе не снился?»
«Из какого лабиринта?»
«Ну, может, в классической магии это место называется как-то по-другому, не знаю. И больше ничего не было? Он тебе не снился, и этот мистик тоже не снился?»
«Нет, ни разу. Тебе что-нибудь понятно?»
«Не совсем, но если хочешь узнать мое мнение, ерунда все это. Живи спокойно, встречайся с кем хочешь, хоть замуж выходи. Ничего не случится ни с тобой, ни с твоим мужчиной. Твой так называемый супруг никогда в жизни никого не ревновал и признавал только свободные союзы между мужчиной и женщиной, а слово «жениться» вызывало у него отвращение.
«Совсем как у его величества», — засмеялась Ольга. «Вот уж, братья по разуму». «А что, он тоже?» — улыбнулся Диего.
«Славный он у вас. Пообщавшись с ним, начинаешь тосковать по монархии».
«А как вы у себя в Мистралии жили при короле?»
«Я плохо помню. Еще маленький был».
«А сколько тебе лет?»
«Какая разница?» — вздохнул он. «Все равно не помню. Наверное, хорошо жили, как здесь.
Повезло же этой стране, что попался вот такой шелар, который сумел пригвоздить этих траханных всадников небесных и сохранить королевство. А то было бы здесь то же, что и у нас. Всадников бы через 2 лет поперли пинками, никого из законных наследников не осталось бы в живых, и пошла бы битва за власть, гражданская война и прочее.
Ольга вспомнила беседу с его величеством и его спокойные рассуждения о том, что он будет делать, когда его свергнут, и у нее резко испортилось настроение. У нее даже мелькнула была идея попробовать уговорить этого симпатичного киллера поработать немного для короны, но как только она открыла рот, чтобы об этом сказать, у нее попросту отнялся язык. Напрочь. Как после анестезии у стоматолога, только еще сильнее. Осознав в полной мере, как действует магически обработанный закон, Ольга оставила безнадежную идею и спросила. «А что это твой товарищ так долго не идет?»
«Наверное, пытается оказать первую помощь пострадавшему», — предположил Диего. «Я же его так добросовестно одел, что помощь ему точно понадобится».
«Так ему и надо, чтобы не был такой свинюкой». «Он у вас всегда такой или это от колдовства?»
«Такой», — кивнул мистралеец, — «но в меньшей степени. Он никогда бы не сказал мне такого в глаза в нормальном состоянии. Подумал бы, но сказать бы побоялся. А тут вот...»
Он вздохнул, печально исследовал последнюю вазочку из-под мороженого и, убедившись, что она пуста, поставил на стол. «Действительно, что-то долго они там. Неужели реанимировать пришлось?» «Вот он!» — обрадовалась Ольга, увидев, как знакомый громоздкий дяденька протискивается в дверь. «Пришел!» Диего обернулся. «Что ты так долго?» — спросил он.
«Да ну вас!» — махнул рукой Тора. «Одни проблемы с вами. Этого дурня еле откачал, и сомневаюсь, что он завтра сможет сесть в седло. И спада все-таки подрался. Какие-то уголовные элементы собрались пристать к его даме на лестнице. Дураки они совсем.
Или косички не разглядели, или не поняли, что они означают, или думали, что раз их трое, то справятся. В общем, Испада их там же на лестнице в рядочек положил и пошел себе со своей дамой дальше, а мне пришлось со всеми этими разбираться. Уходи хоть ты, пока больше ничего не натворил.
Сейчас пойдем, — согласился Диего, взял свои плащ и шляпу и обратился к Ольге. Где твоя одежда?
На моем стуле у нашего стола.
Тогда давай заберем и пойдем.